Не круглый стол.
В рубрике «Не круглый стол» передаю слово моей коллеге Кэти Бочаришвили.
Коронавирус в Грузии отступать пока, похоже, не собирается. Об этом говорит статистика, появление новых очагов. Об этом предупреждают эпидемиологи. При этом власти на этой неделе все же решили открыть учебный год с середины сентября. И не онлайн, как это практиковалось в последние месяцы, пока были закрыты школы, а вернуть школьников в классные комнаты. Власти говорят, что разработаны рекомендации, которые практически сводят на нет риски одновременного скопления в зданиях школ учеников и педагогов. Насколько это необходимо, своевременно и, главное, безопасно, об этом мы поговорим сегодня с экспертом в области образования Симоном Джанашия и членом правления НПО «Родители для образования», ассоциированным профессором Восточноевропейского университета Тбилиси Георгием Гахеладзе. Бедно, Георгий, к вам у меня первый вопрос. Скажите, пожалуйста, положа руку на сердце, я не знаю, правда, есть у вас дети или нет, но вы спокойно отправили бы своих детей в школу при таких обстоятельствах. Это продиктовано было бы вашим субъективным отношением к проблеме ковида, или вы доверяете школе Минздраву?
Минздраву и школе доверять полностью и 100% не приходится. Дети у меня есть, и я, положа руку на сердце, с абсолютным беспокойством не отправил бы своего сына в школу. Но исходя из того, что те рекомендации, которые объявило Министерство образования, культуры, науки и спорта Грузии к началу учебного года как стандартные рекомендации для безопасности здоровья детей, они на бумаге выглядят очень корректно с учетом всего опыта пандемии во всем мире, но исполнение этих условий абсолютно нереальное в нашей школьной системе. То есть в течение, допустим, 30 минут, как вы представляете себе, либо в Грузии, либо в Чехии, либо в другой стране, соблюдать однометровую дистанцию, допустим, третьеклассник, да? И эта однометровая дистанция при уроке еще можно соблюдать. А что делать, допустим, на переменах? Это значит, что тогда школы, исходя из соблюдения, допустим, этих правил, не говоря уже там об обработке рук санитарной жидкостью и все такое, в школах должен присутствовать дополнительный персонал, минимум для начальных классов, чтобы регулировать и соблюдать детьми вот эти дистанции. Это значит, как минимум, по подсчетам, в течение семестра для всех школ Грузии около 250 миллиардов лари дополнительно, чтобы исполнить эти рекомендации в реальности. А вот это все абсолютно нереально. Будет, конечно, картина неоднородная в маленьких школах, в больших школах, в маленьких школах, где детей мало. Соблюдать эти правила будет, конечно, более реально, но есть школы, где, допустим, в одном пространстве, в одном помещении одновременно есть 25 детей в 40 квадратных метрах, где это соблюдать очень трудно.
Теперь я бы хотела Батуни Симона спросить, почему это так необходимо сейчас? Разве нельзя было бы переждать? Разве обучение онлайн не давало вполне приемлемые результаты?
Я совершенно согласен с Георгием, что будет очень непросто и во многих случаях нереалистично соблюдение этих правил, которые издает правительство для школ. И здесь другая сторона. Обучение – это социальная сторона. И для родителей очень трудно заниматься с детьми из дома. Из-за этого они не могут работать. И правительство старается ответить на такие проблемы с тем, что открывает школу. А еще правительство хочет как-то перед выборами, которые должны быть в этом году, осенью, правительство постарается показать, что они могут контролировать ситуацию, что все неплохо в государстве и так далее. У нас еще одна
проблема. Но может случиться и обратный результат. Нельзя об этом не думать.
Конечно, может случиться, и недалеко от Грузии, вот в Армении мы видели, как волна вируса может вспыхнуть. Я смотрел еще на ситуации, вот, например, в июле в Кыргызстане, там был большой всплеск вируса и так далее. Я не знаю, о чем наше правительство думает, но у нас еще другая проблема. Многие из родителей даже не верят в ту опасность, которая может настигнуть их детей, не думают о вирусе как реальной опасности. Из-за этого будет очень трудно соблюдать все эти регуляции и в школах.
Бадну Симон, легко представить себе такую картинку, где младшеклассники, например, потому что именно их намерены отправлять в школу на всю неделю, в случае с ними, как я поняла, о занятиях онлайн речи нет. Вот младшеклассники чинно сидят за партами, как их рассадили, также чинно после звонка встают и гуськом идут друг за другом в коридор, и там проводят переменки за интеллектуальными беседами, определив сами себе дистанцию в метр.
Нереалистично, конечно. Я вчера и позавчера разговаривал с директором школы, у которого больше 1000 учеников. И вот если представить, если даже у одного будет вирус, тогда все 1000 детей и еще 80 учителей, которые там работают, должны перейти в изоляцию на 2 недели. Так что я думаю, что риски очень большие, что такие всплески будут в школах, и потом государству нужно будет закрывать все школы. Эти метровые дистанции даже в классах нереалистичны, потому что я вот считал вчера, и чтобы посадить 25 учеников в одном помещении, чтобы между ними была 1-метровая дистанция, нужно не менее 70 квадратных метров классного помещения. А таких классных помещений в наших городских школах нет. И даже те новые школы, которые строились в деревнях, где мало детей в каждом классе, и там даже помещения не будет хватать. А есть там другие регуляции, которые нереалистичны, и непонятно, зачем они.
Да, то есть создается впечатление, что решение принято поспешно и непродуманно. Я такой вывод делаю из ваших слов. Бадну Георгий, а ваша неправительственная организация каким-нибудь образом принимает участие в этом процессе? Вообще, что говорят родители?
Наша организация не такая уж многочисленная, она новая. Но отношение родителей к опасности вируса, отношение к регуляциям и к рекомендациям, к мерам безопасности, да, неоднородное. То есть,
очень индивидуально все. Кому-то нужно для работы высвободить себе время, и им лучше, чтобы дети были в школе. Кто-то свободен считает, что лучше детям быть дома.
Правильно. Это экономическая финансовая сторона, ресурсная сторона семьи. Я вначале говорил об отношении к самому феномену этого вируса и той опасности, которая может затронуть членов семьи или вообще людей. И к этому отношение неоднородное. Но во всех случаях вот такая общая, централизованная, стандартная, унифицированная рекомендация и обязательство, в принципе, для всех школьников, к этому отношение родителей более скептическое. То есть они не верят в реальность исполнения, как я уже сказал, этих рекомендаций, даже если они верили или, допустим, глубоко в опасность коронавируса, да, в очень скептических. Но реальность исполнения этих рекомендаций нет. С другой стороны, эффективность дистанционного обучения, то, что прошли все родители в прошлом семестре в своем опыте, отношение к этому тоже скептическое. И это как раз-то упирается и в ресурсах, и в доступности беспрерывного интернета, что у нас не обеспечено, и в обладании приборов для пользования дистанционного обучения. Плюс к этому компетенции учителей, которые смогли бы эффективно это провести. То есть к новым рекомендациям Министерства образования отношение скептическое. И более всего наблюдается в родителях замешательство, нечеткость как бы своих позиций. Хотя я согласен с Симоном, такое как бы твердое, четкое решение нашего правительства к началу обучения, это прежде всего продиктовано показухой своей прочности, своей стойкости перед выбором. Не более.
Понятно, но при этом замглавы Минздрава Тамар Габуни сказал, что у американского центра по контролю и профилактике заболеваний и у других, как она сказала, авторитетных организаций появились доказательства того, что сама по себе школьная среда не содержит, я цитирую, высоких рисков в плане распространения COVID. Бадну Симон, как вы относитесь к такому заявлению? Знаете, что это за доказательства?
То же самое я слышал и от представителя ЮНИСЕФа в Грузии, но он наоборот говорил, что нет доказательств о том, что закрытие школ как-то способствует нераспространению вируса. Это правильно, нет доказательств, но это не означает, что нет здравого смысла в том, чтобы не собирать большое количество людей в одном месте. У нас, может быть, нет и доказательств того, что если человек упадет с 154 этажа, он умрет, потому что еще никто не падал с такой высоты. Но есть же здравый смысл и есть другие доказательства, когда мы видим, что если есть есть большие случаи заражения, когда люди празднуют какие-то праздники вместе и так далее.
Батно Георгий, вы слышали об этих доказательствах или это просто брошенные на ветер слова?
Таких доказательств предъявлено нигде не было, ни в академических, ни в журналах, в статьях, нигде. Это было заявление, да, заместителя CDC, такое, как бы, вербальное заявление без демонстрации доказательств. И на этом упирается еще и заявление, если вы помните, такое коллективное общее ЮНИСЕФ, которое уже почти месяц говорит о том, что остановка учебного процесса в школах дает больше вреда. Да, мы это слышим, но доказательств нет. Но если даже доказательств нет, я согласен с Симоном, нет противовесных доказательств, да? Если бы это все происходило вот сейчас, накануне сентября, после опыта вспышки вируса в Швеции, где вообще рекомендации их Минздрава, поведение людей в течение уже вот 6 месяцев, да, было отличным, чем в остальном мире, где можно даже предположить, что у большинства населения выработался иммунитет, да, тогда было бы меньше замешательств. Но у нас в Грузии нет за спиной того опыта, да, то, что было в Швеции.
Да. Так что... Понятно. Батно Симон, мы уже начали говорить о финансовых затратах, которые повлекут за собой возвращение школьников в классные комнаты. Нетрудно догадаться, каких средств потребуют все эти новшества, чего будет стоить одно только сокращение количества учеников в классах, но ведь вызовет увеличение количества самих классов тогда, и нужно будет больше педагогов привлекать. Я уже не говорю, сколько денег потребуют средства для дезинфекции. Я знаю, что вы работали в Министерстве образования. Как вы думаете, откуда сейчас, в условиях, когда экономика не растет, а уходит в обратном направлении, государство может изыскать эти средства?
Они очень четко сказали, что директора должны организовать новую систему так, чтобы не просили новых затрат на увеличение количества учителей или для того, чтобы разбить класс на большие или малые части. У государства есть программы, которые они могли бы оптимизировать для того, чтобы потратить денег на материалы для гигиены и так далее. Но главные затраты будут брать на себя самые школы, для того, чтобы покупать маски, покупать химические растворы и так далее. И это будет большая проблема. Но государство должно думать не только о том, какие финансы будет затрачивать сейчас, но и подумать о финансовой модели образования, которая сейчас уже видно, что неправильно работает. Из-за финансовой модели, которая организована так, что если у школ больше учеников, тогда и бюджет этой школы растет, это вызывало интерес у школьных директоров, чтобы принимать все больше и больше учеников, и они даже разбили классные комнаты даже на две части для того, чтобы принимать две группы в тех помещениях. Из-за этого есть школы, которые сейчас переполнены, и никакие стандарты там для безопасности.
Вот все, что я слышу сейчас, это одни минусы, которые говорят не в пользу возвращения учеников. Но есть какие-то плюсы? Вот можно, например, говорить о психологических проблемах у учащейся молодежи? Я в данном случае говорю больше о старшеклассниках, наверное, и студентах. Вот можно говорить об этих проблемах и понять их, понять молодых людей, которые оказались лишенными обычной студенческой жизни, школьной жизни, оказались лишенными простого общения. Это же может являться плюсом, но перетягивает ли он все остальные минусы? К вам вопрос, Батно Георгий.
Да, с одной стороны, все увидели расстройство порядка жизни семей, в первую очередь детей, не только старшеклассников, даже младших классников, для которых, да, естественно, школьная среда – это не только академическая образовательная среда. Для них как раз это в первую очередь социальная среда, общение, через которую они много учатся. И изолированность повлияла негативно. То есть, как бы, востребованность возобновления учебы в первую очередь – это замечается в детях и в молодых людях. И от этого никуда не убежишь. Но, с другой стороны, да, надо было бы изначально и сейчас, и на будущее как бы правильно и очень дифференцированно организовывать, чтобы, с одной стороны, было бы возобновление учебы, социальных отношений молодых людей, возобновилось бы, было бы эффективно, но и в то же время безопасно. Я согласен с Симоном в том, что модель финансирования, не только модель финансирования, но и модель управления нашим образовательной школьной системой настолько стандартизирована, унифицирована и абсолютно выжата как бы, с индивидуальностью не только детей, но и самих школ, что вот это как раз работает больше в минусы, чем в плюсы.
Большое вам спасибо. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола были эксперт в области образования Симон Джанашия и член правления НПО «Родители для образования», ассоциированный профессор Восточноевропейского университета Тбилиси Георгий Гахеладзе.
А провела некруглый стол моя коллега Кэти Бочеришвили. Напомню, что полный текст, полный вариант некруглого стола вы можете прочитать на нашем сайте www.hkavkaza.com.